Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Литовский режиссер Мантас Квидаравичус погиб в Мариуполе под обстрелом. Он снимал фильм об осажденном городе. Мы повторяем программу с его участием на Рижском фестивале независимого кино «Art Dog Fest». По сообщению его руководителей, в Москве фестиваль больше не будет проходить. Открытие 31 марта было сорвано в кинотеатре «Каро Октябрь». В нашей передаче 2016 года участвует президент фестиваля режиссер Виталий Манский, режиссеры Филипп Ремунда, Сергей Лазница, Алиса Коваленко, Роман Бондарчук, политики Сандра Калниете, Евгений Перебенис, политолог Андис Кударс. «Война и мир в Украине». Фильм «Мариуполис» Мантаса Квидаравичуса. Памяти режиссера.
Я бы начала вот с наших украинских коллег, если можно. С Алисой и Романом. Что изменилось с началом военных действий?
Я сначала даже могу сказать о том, что вообще у нас вырос интерес к документальному кино, потому что все события, которые произошли, это как раз только документальное кино, потому что для игрового нужно время осмыслить. Мне кажется, что нашему обществу пришлось повзрослеть, пришлось взять на себя ответственность. У нас вот первые там месяца войны было очень сильное волонтерское движение, и фактически благодаря волонтерскому движению вообще армия как-то существовала. То есть это продовольствие, лекарства. И это говорит о том, что появилось гражданское общество, то есть вот зародыш этого гражданского общества, появилась вот ответственность за свои действия. Ну, это вот из таких тенденций вот изменений в обществе.
Али, спасибо. Виталий хотел
продолжить. Я хотел в контексте двух, а даже трех дней и пяти показанных картин, напрямую сопряженных с событиями в Украине, и их обсуждение с аудиторией, задать вопрос, который мы даже не успели с Леной еще обсудить. Роман на нашей дискуссии сказал достаточно важную вещь, что, скажем, документальные истории о сепаратистах, о людях, которые нарушают закон Украины, для него неприемлемы и как для программера фестиваля невозможны для показа, потому что они отторгаются в восприятии. Фильмы, грубо говоря, с другой стороны, тем не менее, создают объем для понимания. Другая сторона во время войны – это сторона противника. И если я правильно тебя цитирую, ты сказал, что это для вас невозможная тема, так сказать, закрытая тема.
Неуместная
тема. При этом в мировой культуре, в игровом кино, в художественной литературе отрицательный персонаж – это всегда очень важная драматургическая составляющая. Вообще зло – это важная драматургическая составляющая большого искусства, большой культуры. Вот скажем, вы знаете, где находится мое сердце и все остальное. Но я бы хотел увидеть фильм по «Мотороле». Вот с учетом того, что этого человека уже нет.
Это будет сложно теперь.
Но если бы кто-то снял эту картину, я бы хотел увидеть эту историю этого абсолютного зла. Для того, чтобы, может быть, увидев это зло, больше и точнее почувствовать силу добра. Я хочу, чтобы общество было свободно в критике и того, что происходит. То есть о Украине все-таки только хорошо или ничего, или о Украине все?
Но внутри Украины общество очень свободно критикует власть. Очень много. Я вообще знаю очень мало людей, которые поддерживают до сих пор президента. Это очень маленький процент. Он потерял вообще большой процент поддержки. И все свободно критикуют.
Вот мы сейчас здесь говорим «война-война», а это несуществующая вещь на политической сцене. Все говорят «мир-мир». Никакого мира нет, это ложь. Возникновение вот этой лжи – это то новое, что привнесло это время. Причем со всех сторон. Это ложь. Там идет война.
Сергей Лазница, спасибо. Сандра, хотела сказать.
Я политик. И с первых дней украинской революции я жила вместе. Я была также в этот кровавый день на Майдане, когда все повернулось. И я была в Раде, когда собирались депутаты на голосование. И в своей работе я очень много занимаюсь украинскими вопросами. Но тем не менее, my background, я историк искусства. Так что я когда-то в молодости, я была в этом мире, в котором вы сейчас работаете. И вопрос о том, когда что делать, я думаю, очень существенный вопрос для любого искусства. Я глубоко уверена, что в ситуации, когда идет гибридная война информации, что очень важно, это накопить эту правду, чтобы потом, когда уже есть время осмыслить, можно показать не только то, что ожидают, но чтобы можно было сделать это сравнение добро и зло потом уже. Сейчас такое сравнение будет непременно использовано в этой гибридной войне, и она будет манипулироваться.
Спасибо, Сандра, это очень важное замечание, но я бы сейчас хотела к Филиппу Ремонди обратиться, потому что как раз в его фильме есть третий участник всего этого процесса. Я имею в виду украинских граждан Донецка и Луганска, которые либо уехали оттуда, либо хотели бы уехать, но не могут, но почему-то оказываются стороной, которая отвечает за действия всех боевиков. И центральная сцена в фильме Филиппа, она об этом, о том, что как журналистка, которая оттуда приехала, она подвергалась там репрессиям, и она уехала совершенно сознательно, она патриот Украины, она вступает в спор со своими киевскими новыми знакомыми, и они делают ее ответственной за все, что там происходит.
Виктория в одной сцене фильма после того, как рассказала об своем опыте с бомбежкой, как она испугалась в самом начале войны, она говорит про Путина и сказала, хватит уже защищать русскоязычное население. Можно ты обращай свое внимание на русское население, которое живет в условиях, в каких оно живет.
В России.
В России, да. Вот там много людей в разных моментах выражает позицию, которая идет против этой политики Кремля, которая вела
до войны. Мы же сейчас говорим о твоей позиции.
Моя позиция выражается в этом фильме через позиции этих людей. Я через эту мозаику выражаю свою позицию, которую я не хочу выразить одним стихотворением, и поэтому я старался сделать 70 минут долгий, длинный фильм. Я хотел приближить не политикам, а людям, которыми я каким-то образом посвязан. Если это есть уборщая Таня, которая учительница русского языка и в Праге работает как уборщица, или если это есть ее семья, которую я случайно встречаю в Западной Украине, которая с частью из Донецкой области, это для меня важно.
Филипп, спасибо. Ну, мне кажется, самое время Мантеса спросить о его творческом методе. Потому что, ну, когда мы говорим о фильме, о художественном произведении, это всегда разговор гораздо более сложный, чем спор на кухне или разговор политиков. И вот фильм «Мариуполис», не случайно не «Мариуполь», а «Мариуполис», такой полис, греческий полис, если угодно, большой город, охваченный войной, это такое очень красивое произведение. Но, как сказала мне режиссер фильма «10 секунд», который очень ценит ваш фильм, это фильм, снятый все-таки человеком из другой страны и снятая отстраненно. Она снимала людей через несколько дней после бомбежки, когда пострадавшие люди, потерявшие свои семьи, там, выступают у нее в кадре или рассказывают о том, как они чудом спаслись и так далее. Вот это волшебный Мариуполис Мантеса, несмотря на то, что там присутствует война, он как-то, я бы сказала, мерцает очень сложными смыслами. Что вы можете сказать о своей работе?
Ну да, мы начали дискуссию с войны и мира, но... И, конечно, это очень такие ускользающие категории. Да, если так мы можем взять и называть войной то, что какое-то мировое общество объявит или стран, воюющие страны объявят. Если мы называем войну против терроризма, да, кто-то назвал, что есть такая война против терроризма, war on terror, с времен Буша. Но в Мариуполе, да, в тот момент, когда я приезжал, было такое, вроде Минское соглашение, перемирие. И для меня вот этот термин перемирие, да, между мирами, что это такое? Ну, то есть это уже начинает ломать категории мира и войны. И в этот момент, не знаю, как сказать, диктомия, да? Диктомия. Это война или мир? Потом для Мариуполя ты за Украину или не за Украину? То есть начинается так называемый identity politics, да? Человеку, который в жизни, его идентитет построен на многих вещах. А тут ему надо сразу сказать, или эта сторона, или другая. И для меня вот это самое страшное. Это для меня вот именно вот этот момент, это насилие. Это символическое насилие, которое порождает войну.
Над кем?
Над гражданином, то есть жителем Мариуполя.
Определиться – это насилие?
Конечно.
Еще есть вопрос, на который ты не хочешь отвечать, я прошу прощения.
То есть определиться в своей гражданской позиции – это насилие? Я вас правильно слышу?
Секундочку. Есть вопрос, над которым я в жизни никогда не задумывался и не задумывался бы, если бы ко мне не постучали в дверь и не сказали ответь на этот вопрос. Какая у тебя национальность?
И если ты это не ответишь, просто, тебя увезет в подвал и будет пытать. Но это не на уровне улицы, но это на уровне европейской политики. Чтобы вступить в этот абстрактный Европейский Союз, да, с одной стороны, надо создать национализм, какую-то форму национализма, и только при условии создания какого-то националистического государства Европа позволит нам выйти туда.
Я не согласна по поводу национализма. Причем здесь есть гражданская позиция. И если ты гражданин своего государства, это разные совершенно категории. Дело же не в создании, но уже Украина существует как страна. То есть и ты являешься там гражданином Украины. Ну, как бы есть какие-то понятия и категории. И, по-моему, в Мариуполе прекрасно люди определились. Никто их не заставлял определяться. Там все, по-моему, прекрасно было понятно.
Тетя живет в Мариуполе, и мы никогда не могли найти общего языка, потому что они вот шли голосовать за Януковича, и ей понадобился этот тяжелый опыт, чтобы переместиться в подвал своего трехэтажного дома, закупить продуктов, консерв на год, поставить там буржуйку, заколотить все окна, спрятать машину в каких-то гаражах за городом, и сидя в этом подвале неделю своего дома, боясь выйти наверх, она начала постепенно определяться. И мне кажется, это важно определиться.
Определилась она в январе 15-го года, как я понимаю, когда бомбежки были.
Но если мы послушаем на слово определиться, ем есть главное делиться. И это очень насильное слово.
Ну, в украинском языке оно совсем по-другому звучит.
Самый идиотский вопрос, который я получаю от журналистов, ты чей режиссер? Белорусский, русский, украинский или немецкий? Самый идиотский вопрос. Почему? Потому что для меня этот вопрос несущественный, он не имеет никакого значения. Но для кого-то, кто-то приходит ко мне с чем-то, на что я не хочу отвечать. Потому что это не имеет смысла никакого.
Эпоху войны приходится отвечать на этот вопрос.
Когда? Но это и есть насилие, то, о чем говорит Мантас. Это как дракон, кусающий собственный хвост. Это взаимное.
Что порождает, что и кто порождает войну? Тот, кто был свидетелем начала так называемой русской весны на Украине, вот сомневаться в этом не может. Ни слова порождают войну. Войну порождают переодетые в гражданское военные люди, которые туда приехали.
Плюс среда, которая к этому подготовлена. Вот пусть эти гражданские люди придут во Львов и попробуют что-то сделать. Ничего у них не получится, потому что не готовая среда.
Здесь я согласна.
Потому что война – это есть условия, которые необходимо. Помните, как Троцкий жаловался, что русского мужика нельзя погнать на гражданскую войну, он не понимает, за что воевать. Нужно было время для того, чтобы объяснить этому русскому мужику, что нужно взять винтовку, и нужна была ложь, чтобы его за эту ложь и иметь.
Артбукфест в Риге в кафе «Нуар». Война и мир в Украине. Мариуполис. Памяти Мантаса Квидаравичуса.
Евгений, есть у вас комментарий уже к тому, что вы услыхали?
Я абсолютно согласен тут с некоторыми выступающими, которые говорили о том, что документальные фильмы – это субъективный взгляд все-таки режиссера, автора. И он имеет на это право. Но в данном случае нам нужно определиться с одним. В Украине действительно идет война. Когда есть война, есть обязательно агрессор и есть жертва. В данном случае, с точки зрения Украины, тут абсолютно все ясно, потому что не Украина пришла в Россию, а Россия пришла в Украину, и россияне убивают украинцев. И мне кажется, что, конечно же, очень важно, когда искусство, в том числе кинематограф, пытается показывать разные точки зрения, это нужно. В этом есть смысл искусства, он не может быть односторонним. Но все-таки в таких понятиях, как война, есть еще понятие морали. Например, в России, несмотря на то, что они поддерживают эту войну, я не увидел ни одного стоящего, высокого по качеству какого-либо произведения или литературного, или кинематографа, который бы на высоком качественном уровне оправдывал эту войну со стороны России. Ну, нет такого. Потому что это в принципе невозможно. Потому что эти люди аморальны, а настоящий художник не может оправдывать аморальность.
Не речь о оправдании. Речь о использовании в качестве материала для создания произведения. Но аморальных персонажей в литературе половина.
Я не исключаю то, что такие персонажи могут быть в каких-то литературных, скажем, или других произведениях, как персонаж, как эпизод какой-то. Но общий настрой этого произведения, он не может быть на стороне агрессора, на стороне аморальности, на стороне убийств. Поэтому я думаю, что все-таки автор должен занимать позицию. В том числе автор кинематографического произведения не может быть его позиция размытой, потому что здесь есть добро и зло. Автор должен быть на какой-то стороне.
Я просто хочу сказать, как документалист, практикующий, я иногда после съемок и общения с некоторыми своими персонажами не только руки мою, а душ принимаю. Но они часть нашей жизни, и они должны быть в наших фильмах. А уже мое отношение к ним – это другая история. А Северная Корея вот я снимал. Так что не снимать – это просто государство, управляемое убийцами, преступниками. Это глобальное преступление перед человечеством.
Согласен, конечно. Это может быть в разном виде выражена позиция. Не обязательно нужно сказать, что я за на этой стороне. Но настоящий художник, он должен иметь свою позицию. Она каким-то образом должна быть в этом фильме чувствоваться. Значит,
я думаю, что здесь сейчас встречаются разные ситуации и концепции. Когда я слушаю Манта, Сложница и Филиппа, все трое представляют свободную ситуацию, когда они могут выбирать, что они снимают, почему они снимают. Они нейтральны или их позиция более активна, потому что они живут в мирной ситуации. И это та свобода, которая у нас как кожа уже. Для Алисы, для Романа и, я думаю, для других, которые непосредственно там внутри, это просто невозможно. И поэтому вот эта дискуссия как раз столкновение этих двух ситуаций, в которых находится художник. Ситуации войны, которая выдвигает невозможные обстоятельства и требования для любого человека. Вот вы, Мантас, говорили, что то, что человек поставлен в ситуации политики идентитета. Но ведь не кто-то декретом его поставил. Это агрессия, которая создала эту ситуацию безвыходности. Либо он выбирает, либо он выходит вообще в эмиграцию, либо он выбирает другую сторону. Мы живем в таких луксусных обстоятельствах, когда мы можем выбирать, до какой степени, какой идентитет в том или в другом моменте более близкий к нашему сердцу. Но когда идет война, я не думаю, что это возможно.
Если я правильно понял, то есть фильмы для аудитории, которая живет внутри, и это один язык, и есть фильмы, которые для аудитории вовне, и это другой язык, огрубляя.
Нет,
это немножко, я так понял, по-другому. Значит, есть авторы, которые живут внутри, и они не могут, в силу того, что они вовлечены в ситуацию, они не могут говорить. На самом деле это не так, потому что для меня это часть профессии, быть вовлеченным в ситуацию и иметь дистанцию. У меня может быть 80% рационального, 20% эмоционального. Эмоциональное возникает только тогда, когда меня что-то трогает и начинает волновать, а тогда дальше включается рациональное. Тут много говорилось нравится позиции. Мне не нравится, в принципе, слово «позиция». Я не хочу занимать никакую позицию. У меня есть взгляд на то, что происходит. И этот взгляд вы можете прочитать в каждом, как у любого другого автора, в каждом кадре. Проецирование этого взгляда, то, как ставится камера, как падает свет, как монтируется, как структурируется картина. Вот в этом во всем существует взгляд. И не нужно дополнительно говорить о том, я за правых или за левых. И для меня цель любого фильма – это попытка размышлять над тем, что происходит. Не стать на и сказать «это зло, это добро». Понятие «добро» и «зло» – это тоже такие абстракции. Потому что, а что мы будем делать с распределенным злом, например? Тот, кто создает колючую проволоку, он совершает зло или нет для концлагерей? Тот, кто делает этот газ, тот, кто придумал его. И еще нельзя, мне кажется, перед тем, как я снимаю, говорить, я буду снимать разоблачительный фильм. Это уже начало пропаганды. Зачем вы тогда снимаете, если вы все знаете? Вы можете снимать или идти делать картину, если вы не знаете. Но если тогда, это есть поле исследования, потому что с камерой ты приходишь и видишь нечто, что ты не видишь в жизни.
Мантес, пожалуйста.
Мы говорили про субъективность. Я думаю, Украина в данный момент, эта субъективность очень уникальна в том, что нету места, но внутреннее место, ну, какого-то отстроения. Но это часть рождения какого-то особого национализма. Мне вчера рассказывали историю про Литву. Считаю, что Литва была в 15 веке уже, ну, литовцы там строили дома и друг другу помогали. Я себе так просто думаю, да, конечно, ну это так, ну там Литва. А если я открываю рациональное мышление про рождение нации, я вдруг понимаю, что Литва была сконструировано в конце 19 века. И тогда только я понимаю, насколько я глубоко верю в то, что у какой-то страны или государства вся традиция уходит где-то, ну, в мифологию глубины. Да, я так думал. И чтобы переключиться в какое-то другое мышление и понять всю конструкцию традиции, это очень трудно. И это как язык. Мы родились в языке, мы не можем не использовать языка, да, а мы там существуем. Но язык он нас создает, но нас и лимитирует. И для меня вот сейчас Украина, я знаю, что это невозможно. И с многими украинскими художниками я общаюсь. Я знаю, что там в каком-то вот уникальном моменте, что там, ну, нет места отстранения. Или я не встречался с людьми, которые могут быть отстраненными. Но быть отстраненным сейчас в Украине, как вы говорите, это быть отстраненным от языка. От языка, который вообще существует.
Матис, я тут поддержу тех коллег, которые говорят, что трудно украинской стороне отстраниться просто по той причине, что либо в какую-то семью затронули военные действия, либо кто-то из друзей в армии, либо что-то вот в этом духе. Андис Кухудерс.
Я бы разделил, как политолог, разделил бы на две части свою оценку. Одна часть, которая более черно-белая для меня, это часть международного права и политологии. Если я так смотрю на то, что происходит в Украине, это есть страна-агрессор, это Россия. Словом, Россия, я не думаю всех россиян, я думаю власть и тех, которые поддерживают эту власть в том, что она делает в Украине. Со стороны международного права можно смотреть на войну, есть честная война или нечестная война. Jus ad bellum, есть на латыни такой принцип. И в этом смысле сторона, которая защищается, она ведет честную войну. Та, которая агрессивно нападает на такую страну, которая не угрожала ей, но это нечестно тогда. Ну, в этом смысле все черно-белое для меня. Я не солидарен ни с сепаратистами, ни с Владимиром Путиным. Это страна-агрессор. Я солидарен с украинской властью в этой войне, просто говоря. Но если мы смотрим тогда на людей, потому что эти фильмы для меня не про политику совсем. Это фильмы про людей, которые живут там, которые вовлечены в войну, кто больше, кто меньше. Тут важно не нам, которые не вовлечены в войну. Мы как будто здесь со стороны. Нам важно не волноваться о том, что украинцы воспринимают чувствительно все. И это документальные фильмы тоже. Если твои родственники или друзья погибают. У меня друг недавно, я был в Киеве, водил по местам, где погибали люди, там, и показывал, вот здесь там мои друзья стояли. вот тут мы пришли, один человек уже умер, наш друг, который... И через этот рассказ они мне поводили по центру, вот там я видел сам цветы, лежали в разных местах. И я понял, для них это очень лично. С моей стороны, ожидать, что они сейчас будут со мной обсуждать это на нейтральных категориях, ну, это аморально со своей стороны. И вот мы здесь можем тогда с режиссерами, да, мы можем смотреть, да, более-менее нереально. И просто, я думаю, тут надо разделить, когда с кем мы что обсуждаем. И не волноваться, что у украинцев есть... более такая эмоциональная реакция на все. И на эти фильмы. Это нормально. Я против агрессии, я против войны. Но просто не во всех ситуациях мы сможем спокойно говорить, используя такие категории с одной стороны, с другой стороны. Да? Если убивают людей, там много сторон нет. Я эти фильмы смотрел действительно про украинцев. И я сравнивал своими мыслями, эмоциями, которые я получал сам, разъезжая по этим городам. Я не был в Донецке, Луганске, но я был в Харькове, Днепропетровске. Я был в Крыму, и в Львове, и в Киеве. И я был рад, что через эти фильмы я не получил что-то другое. Я не видел там пропаганды. Меня не загоняли в какой-то угол, меня не загоняли какие-то подготовленные ответы. Для меня эти фильмы были как повод для размышления. Я смотрел, я вообще думал про философию войны. Есть такая часть философии, философия войны, где люди рассуждают, почему вообще война. И библейский принцип такой, где в послании Якова написано, что откуда война, откуда рознь. Это из наших желаний, в наших телах. В этом смысле все очень пессимистично. Я не верю, что будет какой-то ситуации в развитии человечества, когда войн не будет. К сожалению. К сожалению. То, что мы можем делать, мы можем стараться контролировать зло и смотреть вообще на понятие войны, как бы более-менее сконтролировать это, чтобы более-менее это было бы честно. Потому что и в этом смысле я не супер оптимист. Я оптимист в том, что мы можем договориться в чем-то. Но это уже тогда другой вопрос.
Арт-Докфест в Риге, в кафе «Нуар». Война и мир в Украине. Мариуполис. В памяти режиссера Мантаса Квидаравичуса.
Манайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. В эфире каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Время уличных протестов и спецопераций в Украине. Герои документального кино в проекте «Радио Свобода. Признаки жизни». Фильм Максима Пахомова «Карета подана» получил специальное упоминание жюри конкурса «Арт-Док-сеть» фестиваля независимого кино «Арт-Док-фест». Разговор с продюсером «Признаков жизни» Марией Гавриловой, режиссерами Максимом Пахомовым и Юлией Вишневецкой.
Главные события общественные, политические – это белорусские протесты и это протесты в поддержку Навального, такие оппозиционные протесты зимы прошлого года. И в частности, вот ваша героиня, Максим, девочка с розовыми волосами, такая, которая занимается коррекцией бровей. Вот она такая героиня протеста. И, честно говоря, когда вот я сейчас пересматривала фильм, я подумала, что от обилия информации сейчас я уже даже забыла все, что происходило тогда, хотя я ходила сама вот на все эти движухи, потому что просто я считаю, что как журналист я должна это видеть, что люди делают. Давайте вот про эту вашу девочку волшебную поговорим.
Давайте поговорим.
Где вы ее нашли?
Просто это моя подруга. Просто я с ней познакомился не так давно, за полгода до начала съемок вот этого фильма. Так получилось, что мы из одного региона, из Иркутской области, и мы там познакомились, когда я был там. И она переехала в Москву совсем недавно, и так получилось, что она пошла на митинг, и я пошел с ней. И сняли, как у нее все это происходит. Ну вот так, в общем-то, и получился фильм.
Она вообще такая прикольная девица.
Да, вот мне повезло в этом плане с героиней, потому что она такая яркая, у нее есть такой импульс, желание жить, там вот у нее яркий волос, там напарня хочет найти. Какая-то энергия жизни в ней есть, что она, значит, стремится жить и выходит, поддержанная этой энергией на вот этот митинг в защиту Навального. Ну, она там говорит о том, что как она думала раньше, как она думает сейчас, она думала, что Навальный — это бутафория оппозиции. Сейчас я, значит, увидела, что его отравили, потом вернулся, его посадили. Я все это вижу, я не понимаю, что делать. Там тоже есть момент, когда она звонит подруге, когда случился приговор Навальному, и говорит: я не знаю, что мне делать, вот куда я пойду, что я сейчас сделаю. То есть у нее вот эта энергия, она как бы в митинг, она вся вот в эту
энергию. Она ее закрутывает, она очень естественный человек в этот момент. Она же страшно радуется, когда с подругой они внезапно договариваются, что надо выходить. Там же есть несколько митингов, да, первый – это, ну, собственно, вот самый первый.
Да, он перед судом был, первый митинг. И было сборище на Манежной уже после приговора.
Поразительно то, когда ты наблюдаешь за ее характером, что для нее это, правда, нерассудочное решение. Это такая же ее естественная пластика, как и ее розовые волосы.
Да, у нее даже есть там еще фраза, что она считает инфантильной кричалку «Россия будет свободной». Она говорит, она уже свободна, просто власть плохая. Это прям настоящий герой, человек, герой фильма и герой в ситуации в этой. Когда садят Навального, она как герой выступает в этой ситуации.
Как жить-то дальше вообще? Как жить, когда тебя могут посадить просто ни за что? Я ничего не могу сделать, куда я сейчас пойду? Ну вот пойду я на Манежную площадь, она вся перекрыта, там стоят менты. Я просто туда приду, и это все, что я успею сделать. Меня сразу повяжут по белой рученьке и уведут в автозак.
Лика, привет.
Яна!
А просто они свиньи продажные.
Яна, что делать будем?
Ну, мне кажется, просто сейчас народ будет выходить на митинги. Че, пойдем в следующий раз на митинг? Че делать?
Какой следующий? Прямо сейчас собираются. Через 20 минут будет 9. Давай в 9 на метле.
Можно, почему нет?
Пошли! Когда-то мне казалось, что Навальный — это просто как бы бутафория оппозиции в России. Но учитывая, сколько ему пришлось пережить, учитывая, что его только что посадили на 3,5 года, и увидев, сколько людей поддерживают этого человека, и на что они готовы идти, что они готовы драться с ОМОНом, сидеть в автозаках, это не может быть неправдой.
Как она сейчас?
Недавно разговаривал с ней, она не занимается бровями уже, она товаровед сейчас, продолжает жить в Москве.
Что она думает о политической позиции? Она жалеет о том, что год назад она ходила на эти...
Нет, она не жалеет, но она, ну, сейчас как бы всех захлестывает страх, мне кажется. Так и наша героиня тоже сейчас переживает тоже, ну, какие-то потрясения, она не знает, как жить там, что будет с работой, что будет дальше. Мы все сейчас задаемся этим вопросом.
Маш, твой комментарий по поводу этой девочки, по поводу этого фильма и по поводу, может быть, методологии, которая использовалась вот в этой работе. Это прямое наблюдение, это очень близкий контакт с героиней и метод признаков жизни.
Да, конечно. Ну, у признаков жизни есть разные совершенно фильмы. Например, есть фильмы, просто собранные из каких-то разных, ну, из тех же митингов, например, да, если говорить вот о таком кино с улицы.
Надо сказать, что «Карета подная» — это не единственный фильм того времени. Вы обычно, вот как проект, вы заходите на несколько фильмов, посвященных какой-то политической истории.
Да, но есть фильмы с каких-то событий, вот вроде митингов, которые собираются из камер разных операторов, и тогда получается такой пазл. Максим неоднократно тоже делал такие фильмы. Но мне кажется, что когда есть яркий герой, это намного интереснее смотреть, когда ты проживаешь какой-то опыт, в данном случае политический и просто человеческий, через этого героя. То есть мы видим происходящее ее глазами, Ну и это зрителю, это эмпатично. А так как она еще очень симпатичная и очень близкая к людям, особенно, не знаю, этого поколения, может быть, и любого поколения. Поэтому это удачная работа, я считаю.
Долой царя! Долой царя!
Друг какой? А вон здесь сговорчивее попадется. И пусть весь мир подождет.
Уже получил по голове один раз.
Да? Поэтому в шлеме?
Ну да, мирный митинг. Дружелюбно бьют дубинками.
А ты сегодня получил?
Нет, 23-го.
И все равно пришел?
Ну да.
А если бы у тебя не было шлема, ты бы тоже все равно пришел?
Я пришел все без шлема. Потом взял шлем, пошел дальше.
Ты молодец.
Ну да, что дома сидеть.
А сколько тебе лет?
21.
21?
Вся моя жизнь при Путине.
О, да, черт подери, я немногим старше тебя. А ты один пришел? Или ты...
Да, один.
А где твои друзья?
Кто на работе, кто за никого не отпустили с учебы. У нас как, везде закручивают гайки.
А как тебя зовут?
Кирилл.
Кирилл, ты же пойдешь на следующий митинг?
Да, конечно.
А у тебя есть еще один шлем?
Блин, второго нету.
Можешь поспрашивать у твоих друзей, они все равно работают. Потому что если у меня будет шлем, я, наверное, буду еще смелее.
Она сделана во многом на крупных планах, на близости к персонажу. По технике работы можешь добавить еще что-то?
Вообще наш метод сейчас очень нужен и очень важен, потому что мы видим человека непосредственно, как бы его эмоции. То есть мы видим его искренность как бы на экране. Он ничего от нас не скрывает, нас пускает везде, когда он нас пускает как друга в свое личное пространство.
Да, дом уже есть.
Да, и это в условиях информационной войны, например, то это, мне кажется, очень важная, живая вещь, вот такое документальное наблюдение.
Там есть еще один персонаж, мужской, такой взрослый, дядька восточный, который работал слесарем. Он разговаривает с ОМОНом эмоционально, доказательно, что он пришел выступать за свои права. Это случайный человек?
Да, это случайный человек. Я не один снимал, я снимал героиню, снимали наши коллеги. Вот Андрей Киселев, один из них, он снял вот этого мужчину-монтажника. Там была толпа людей, которые пошли к СИЗО. И полиция преградила путь, и этот человек был в первых рядах и разговаривал с полицией. И потом случайно мы также сняли, как его задерживают уже в другой момент времени, в другой момент митинга. Там получается интересная история, потому что какой-то генерал там позади ОМОНа в шапке сначала угрожает этому мужчине, а потом хватает его и говорит, что он нам нужен, он заводил толпу. Возьмите его.
Это целая маленькая драматургия.
Да. Я ничего не делаю плохого. Я законопослушный гражданин. Но мне говорят, что я 64 года сдохну. А с меня я с 10 работаю на пенсию. И мне говорят, на тебе, короче, а не пенсия. Ничего. И что мне делать, скажите, да? Я вышел, говорю, я не хочу, да. А вы говорите, вы мне нельзя не сходить. Пропустите меня. Заберите меня в отделение, но пропустите.
Маша, ну вот как мне кажется, работа признаков, она во многом опирается на методы Александра Расторгуева, который с нами со всеми давно работал и ставил оптику многим коллегам. Вот мне кажется, это такой типичный фильм, который понравился бы Расторгуеву.
Ну, очень сложно об этом говорить, чтобы сейчас понравилось Расторгуеву. Я как-то написала в комментарии какого-то поста, что сейчас бы Расторгуев, наверное, был бы в Украине, а не здесь митинги снимал. Я и Макс, мы его ученики во многом. И поэтому, ну, неудивительно, что мы методы эти берем, да, мы работали на сроке с Киев-Москвой. Нормальный такой обычный метод для нас. То есть даже наоборот, мне кажется, что сейчас мы больше хотели бы уже из него выйти. Мы как раз разговаривали, что, в общем, нужно в какое-то другое кино двигаться. Это не важно, там, в признаках или не в признаках, да, но мы митингов, вот наша команда снимала уже столько. Сейчас, вот, например, я там вместе с Женей Гинделисом читаю, даю занятия, вернее, в Московской школе кино, и там как раз студенты, они прям горят вот этими событиями, в смысле, что они вообще без всяких, скажем так, аккредитаций, там без всяких, не знаю, защитных факторов бегают с камерами и рвутся снимать происходящие события. я поняла, что мы в этом смысле, наверное, уже не хочется сказать постарели, но...
Ветераны уже таких съемок.
Да, вот для того, чтобы вот эти процессы снимать с таким горящим сердцем, это нужно именно быть вот в такой яростной позиции и в яростном порыве. Опять же, я говорила, что в «Признаках» есть очень разные фильмы, и это очень здорово, мне кажется, потому что, например, я вот сейчас вспомнила, что когда-то Денис Шабаев для нас снял фильм про выборы луганские. И он вообще другой, это со статичной камерой, очень медленное кино внутри кадра, которое происходит, соответственно, там ходят люди, на участке снят. И там нет героя, то есть это вот фильм из пространства сделанный, с очень понятным и крутым настроением, которое вот меня даже недавно один канал попросил его перепостить, потому что, конечно, пересматривая его сейчас, возникают совершенно другие мысли, и если смотреть наши старые фильмы, ну, любые практически на политические темы, когда смотришь их из сегодняшней точки, из сегодняшнего дня, это уже новые фильмы. Также можно сказать про Расторгуева, или который вот делала команда Расторгуева, да, «Срок» или «Киев-Москва». Это очень интересно, ну, как живой учебник истории получается.
Как «Маски» сейчас показывают родных
на
фестивалях,
да.
То есть события 2014 года, интервью с членами семьи, которые придерживаются совершенно разных взглядов, совершенно другая оптика, если смотреть на это все после 24 февраля.
«Признаки жизни», герои времен уличных протестов и спецоперации в Украине.
У вас есть несколько проектов, уже связанных с антивоенными протестами. Как я понимаю,
да,
сделали
уже есть
фильм с адвокатом этих задержанных.
Дмитрий Захватов, вообще, мне кажется, удивительный человек. Еще давно Андрей Киселев его начал снимать. Там был небольшой эпизод. А сейчас Юлия Вишневецкая с ним столкнулась, познакомилась внутри всех этих протестных движений. Сказал, что он просто потрясающий герой, и сняла про него целый фильм. Мне кажется, он действительно потрясающий. Люди, которые вот все свое время и силы посвящают, ну, практически волонтерской работе в ВД-инфо или в фондах, они, конечно, спасают огромное количество людей, которых задерживают, объясняют им, что делать. И все это по... сколько, тысячу раз одно и то же, потому что сколько людей, столько и нужно, да, заниматься этой работой. Мне кажется, им нужно просто памятник ставить.
Ну, нужно, во-первых, выяснить, что он хочет, для того, чтобы иметь информацию просто. И если вы слышите, что это связано с каким-то розыском, то есть разыскивают вашего какого-то родственника, или хотят с вами, там, например, лично с вами поговорить, там, вручить вам дурацкие угрозы, вот эти, которые называют предупреждением. Помните, как вот в 80-х, в 90-х ходили такие молодые люди в спортивных костюмах? Говорили, это не угроза, это предупреждение. Вот так вот у них все на этом же уровне и осталось, только если... Раньше молодые люди ходили в спортивных костюмах, сейчас они ходят в форме сотрудников полиции. Но мировоззрение точно такое же. Это вокруг митинга всегда.
А, ага.
Вот то есть... они пришли, говоря, что вот у нас вот бумажка есть, нам надо ее вручить. Ну... Что ты говоришь, что положите в почтовый ящик или оставьте под дверью?
Я просто не хочу с вами разговаривать. Зачем вы это делаете? Я начинаю с ними общаться. Ну вот лично я начинаю с ними общаться, но я это делаю, потому что ну, опыт есть, да.
Макс, у тебя сейчас есть какие-то актуальные проекты?
Или с войной?
С контекстом связанным.
Я, честно говоря, довоенный проект сейчас монтирую. Но я хотел еще добавить про метод и про время. Мне пришло в голову, что фильм про Луганск, он тоже как бы метод немножко обусловлен обстоятельствами, в которых это снято. Что там нельзя было ни с кем поговорить, было очень сложно снимать. И про митинги, которые мы снимаем в Москве уже там со времен срока, там 10 лет мы там митинги вот эти снимаем. Да, ну вот, и мне кажется, сейчас у нас что-то должно поменяться, даже вот исходя из условий съемки, потому что уже митингов навряд ли будут такие митинги, навряд ли мы сможем вот так вот бегать за людьми. Будем что-то другое снимать, искать. Будет какое-то другое кино.
А сейчас что ты монтируешь?
Астраханские проблемы с транспортом, там есть... областные, там просто очень мало маршруток ходят, и людям приходится ловить попутки. И как бы там такая культура попуток уже образовалась в этой Астрахани. Мы сняли об этом фильм.
Да, проект «Признаки жизни» интересует нас не только потому, что он занимается политическим активизмом, а еще потому, что он занимается именно признаками жизни во всех городах страны. Маш, у последних проектов есть достаточно выдающихся две работы, которые вы сделали. Это «Призывник», фильм, являющийся доказательством того, что призывники все-таки воюют в Украине. Это запись разговора с матерью и невестой такого парня.
Фильм, опять же, снимала Юлия Вишневецкая и Никита. И это была очень сложная съемка, потому что они приехали, то есть они договорились, естественно, заранее с героиней. И до этого брат героя давал интервью, и, в общем, понятно, что люди уже вышли на некую степень публичности. Но когда они приехали к ним, то они им первое, что сказали, сейчас нам звонили из полиции, и, в общем, ну, приготовьтесь к тому, что вас сейчас примут. И они не знали, что им делать, и они отказались сниматься сначала, да. Потом все-таки Юля их уговорила, мать в первую очередь, да, и действительно, ну, они поговорили и договорились, что дальше, ну, посмотрят, что делать с этим материалом. И это снималось, когда еще Россия не признавала того, что они отправляют призывников. И только после того, как они это признали, в смысле наша страна, Юля решила опубликовать этот материал, потому что, конечно, ну, с новыми законами про фейки и вот это вот все, это, ну, то есть очень сильно надо подумать, прежде чем что-то подобное публиковать. И не только потому, что журналист в этой ситуации находится, да, под угрозой, но и герой, который рассказывает некую информацию. То есть мы еще больше сейчас, чем раньше, думаем про то, а не навредим ли мы герою этим всем, что мы будем публиковать информацию, которую могут признать фейками.
Если это мои грехи, это мои грехи, он должен быть там. Никогда в жизни ни один у меня ребенок не будет оторван от семьи. Ни один. Я его верну все равно. Он напуган. У него в глазах страх. Его трясет. Он держит сигарету, у него все, пандраж идет.
Нам говорили то, что он в полях, на учениях, то есть с ним все хорошо. Нам даже сказали то, что он поехал в поля как срочник. А если в другие какие-либо органы обращаться, все говорят то, что если он там оказался, значит он контрактник. Но это не так.
Я ездила к нему в декабре.
Я ездила на две ночи, получается, на трое суток. Днем приехала, день, и потом днем, с третьего дня уехала.
То есть, грубо говоря, вместе было суток.
Тогда на тот момент оставалось полгода, потому что 1 января было как раз-таки 50% служб.
Слава Богу, что дали с ним поговорить по видеосвязи. Я его, еще раз повторяюсь, по фотографиям даже узнала сразу узнала. Повестки-то ходили, он проходил комиссию, как положено, всем ребятам. По состоянию здоровья он здоров, как бык. И знаете такое, он, мама, не хочу. Да и мама, ладно, схожу, вот каждый день вот разные. А у меня-то гордость. Хоть один ребеночек у меня вот в армию. Мужик пойдет, мужик будет дома. Настоящий мужик такой. Сходил на свою голову. На мою голову.
Да, и дальше им пришлось в тот же день уехать из гостиницы, потому что они совершенно случайно из разговора там бармена и администратора узнали, что днем в гостиницу звонила ФСБ и выясняла, кто тут живет.
А дело происходит в маленьком городе, вообще в провинции.
Да, под Вологдой. В общем, да, это происходит в маленьком городе, где очень легко кого-то найти. И вообще, в последнее время мы намного больше думаем о безопасности и о том, сможем ли мы что-то снять, когда мы кого-то, ну, журналистов куда-то отправляем.
Продюсер Мария Гаврилова и режиссер Максим Пахомов. Продолжаем разговор с режиссером проекта «Признаки жизни» Юлией Вишневецкой, лауреатом прошлого «Арт-Док-феста».
Ну, в общем, что я могу сказать про мою работу сейчас? Непонятно, сколько она вообще будет ли получаться что-то делать, потому что, когда говоришь людям «Здравствуйте, я Юлия Вишневецкая, журналист «Радио Свобода», люди часто Просто не имеет смысла продолжать разговор дальше, договариваться о съемках и все такое.
Вы иностранные агенты, вы американское радио?
Да, у меня на пресс-карте, выданной Министерством иностранных дел, написано «Соединенные Штаты Америки». Когда меня просят показать эту пресс-карту, я уж даже думаю, лучше бы меня, может, никакой бы не было. И, конечно, но будем сейчас смотреть, как вообще будет это все получаться. Ну да, при этом, ну, есть люди, которые, тем не менее, не боятся, хотят высказаться и принимают это решение сознательно. Пока такие люди есть, вот как тот же адвокат Захватов, как семья мальчика, которого взяли в плен. Им нужна огласка, и они этого как бы хотят. Но вообще пока еще что-то непонятно. Я очень хочу продолжать снимать.
Тебе с людьми интересно?
Мне интересно, да, с людьми. Мне интересно снимать кино. Мне интересно рассказывать истории людей. Правда, тут еще такая проблема. Вот если раньше, до войны, мне было просто видеть в людях хорошее. Потому что, когда ты снимаешь кино, это очень важно любить героев. И вообще иметь такую возможность смотреть на мир с их точки зрения. Не быть таким пропагандистом какой-то одной идеи. Сейчас у меня есть какая-то с этим проблема. Потому что вот я приезжаю там в деревню, и там милейшая женщина, медсестра, которая помогает людям, там заботится о больных. И прямо, ну, явно хороший, добрый человек. И вот когда начинает с ней говорить про Украину, она говорит абсолютно бесчеловечные, адские вещи. Причем говорит их с милой улыбкой, что, ну, они же там знают, там что делают. Они же военные, они же ученые, это не нашего ума дело. Ну, в общем, вот этот вот ад, который в голове у хороших людей, меня просто сводит с ума. И я не знаю, будет ли у меня продолжать получаться их любить. Я надеюсь, что да. Но это очень сложно.
Надо признать, что это массированная работа военной пропаганды. Я сегодня слушала радио «Серебряный дождь», представь. И это производит совершенно чудовищное впечатление. То, что произошло с средствами массовой информации, это настоящая военная цензура.
Я тоже там 5 минут как-то послушала в гостинице новости, типа, на Первом канале. Это значит, надо иногда делать, чтобы просто понимать, в каком мире живешь.
Почему такие реакции ты получаешь от людей, которых ты готова любить? Потому что это не их собственные мысли.
Это не их собственные мысли, да. И тут дальше сразу начинаешь задавать себе вопрос, а насколько твои собственные мысли – это твои собственные мысли. Но все-таки в этих новостях мне запомнились плюшевые игрушки, которые украинские националисты разбрасывают на детских площадках Донбасса, чтобы дети тянули к ним свои тоненькие ручки и потом взрывались. Они начинены взрывчаткой, эти игрушки. Там даже показана какая-то фотография, какой-то там чебурашка, к которому примотана. Ну, то есть, я не знаю, как... люди в это верят. То есть это настолько уже какая-то... Да, вот они там сидят, не знают, что придумать. Это похоже на детские страшилки из пионерлагеря там.
Все отмечают определенную фейковость, как будто какой-то злой мальчик играет в эту войнушку, но результатом его игры являются реальные смерти. Вот в чем ужас. Распятого мальчика они в конце концов придумали, вот и игрушки взрывающиеся. Надо совершенно не знать менталитет украинцев, чтобы такое про них придумать. Ну, потому что они же очень заботливые. Для украинцев самое страшное — это когда обижаешь ребенка, обижаешь там маму. Почему они сейчас так все восстали? Ну, потому что на их дом покусились. Даже те люди, которые были вполне лояльны к России, когда они увидели, что разрушаются их дома,
да.
Все, это другая история. Ну, конечно, никаких там игрушек, которые взорвутся, или то, в чем их сейчас обвиняют, что они сами бомбят свои города, ну, это просто безумие.
Ну, это ладно. Ну, то есть то, что телевизор – это просто такое воплощенное зло, это понятно. А вот когда ты разговариваешь с простыми, хорошими людьми и понимаешь, насколько глубоко в них это зло в них живет, как они не видят. Ну вот как это, как у меня сказала одна женщина, это похоже на, может быть, чувство ребенка, который узнал, что его отец там маньяк. И он не может с этим жить и этот факт принять, и он начинает защищать его, и защищать еще более яростно. В общем, я еще пока не поняла, что делать с этой новой реальностью, потому что вот раньше у меня такого сильного внутреннего конфликта не было. Люди могли говорить там что угодно, но все-таки в этот момент наша страна никого не бомбила. И если бы я тогда спросила тех же самых людей, нужно ли бомбить Украину, то, конечно, они бы сказали нет ни в коем случае.
Еще бы сказали, в общем, зачем ты меня об этом спрашиваешь? Ты, да, наверное, провоцируешь?
Ну и, конечно, мне бы вообще не пришел в голову такой вопрос. Никому бы он не пришел в голову. А теперь вот мы видим, да, что вот, ну, реально прекрасные, добрые, хорошие люди поддерживают безусловное зло. И это очень, с этим очень сложно, конечно.
Юлия Вишневецкая, Максим Пахомов, Мария Гаврилова. Проект «Признаки жизни. Радио Свобода» в конкурсе «Арт-Док-Сеть» фестиваля независимого кино «Арт-Док-Фест». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.